Отец Игорь, здравствуйте.
Приветствую вас.
Хотелось бы поговорить сегодня о теме, о явлении, возможно, да, о котором многие говорят, но о сути, в общем-то, не знают. Это явление агностицизма. Существует такой внекультурный термин, вы его хорошо знаете, агностик. В отличие от атеиста, агностик не отрицает Бога и признает непознанность мира. Означает ли это, что агностик, по сути, не сильно отличается от воцеркованного человека, лишь не придерживается неких канонов и обрядов церковных? Или есть существенные отличия?
Это страшное слово «агностицизм». Я позволю еще раз повторить, да, это отрицание, гностос – это познаваемый. Говорит о непознаваемости. В данном случае нас интересует предметы духовного порядка, Бог и мир им созданы. И агностики не удовлетворяются теми объяснениями, которые дает и наука, да, и религиозные откровения. Для них это все недостаточно, все относительно. Они говорят, что в принципе все это непознаваемое. Да, что-то есть. Да, и они отличаются от атеистов тем, что они говорят, что есть некий разум или что-то, или абсолют. В принципе, это, кстати, многие из наших сограждан, жители Кубани, нашей столицы, являют пример вот таких вот агностиков. Я вот в церковь не хожу, Христа не знаю, ну что-то там есть, и что-то вот чувствую по временам у меня шевелится в душе. Вот вам пример, он и не знает, кто он такой, пример агностицизма.
То есть по наитию, так сказать.
Да,
вот
и как-то что вы ему расскажете, покажете, оно его не удовлетворяет. Он считает, что все это не отвечает его в некотором смысле критическому мышлению. И он удовлетворяется этим положением вещей, что он признал, что что-то у него вокруг непознаваемо, и этим удовлетворился. Но что-то есть.
Ну, в отличие от атеиста, это такой лояльный атеист, да, то есть он не будет с вами спорить о том, что Бог есть или Бога нет. Вот я согласен, что Бог есть, а тогда с агностиками очень трудно получается.
Это самая тяжелая категория, потому что атеизм, даже атеист – это верующий человек, он верит.
Он верит в то, что Бога
нет. Он верит, что Бога нет.
Он материалист.
А здесь, когда все для сознания человека относительно и не имеет цены, вот здесь очень трудно. Здесь нету мерила, здесь нету критерия, здесь нет святого. Есть некоторые принципы, набор правил, которые в зависимости от возраста, от положения меняются самым радикальным образом.
И тем не менее, это очень удобная позиция, не находите? Да? Вот я как бы верю в Бога, но соблюдать каноны, обряды, определенные правила, которые мне трактует, скажем, православие, я не буду. Это раскрепощает, это делает человека в некоторой степени,
это
может быть, свободнее,
безответственнее. Это политика самооправдания и ухода от обязанностей. Для них им кажется, что это, кстати, они верны, мудры сами перед собой.
И в то же самое время человек защищен. Я же не атеист, я же верю.
Это самооправдание.
То есть это самооправдание,
но
самоуспокоение.
К реальной жизни отношением человека действительно с Богом она не имеет. Поэтому даже их сравнивать с воцерковленным человеком, я бы не стал, ничего общего там абсолютно нет. Все-таки любой воцерковленный человек, он знает, кто он, этот абсолют. Он знает его по имени, он к нему обращается, он с ним живет, он его любит. Он во это имя любви что-то в жизни делает, пусть не получается, пусть не так, как хочет. Но человек это переживает, сознает свое состояние болезненное и обращается к Богу за исцелением. Не за квартирой порою, не за удачным поступлением кого-либо в вуз, не еще за чем-либо, а за изменением своей души.
У по-настоящему верующего человека не потребительское отношение к Богу.
Несомненно.
Он не просит благ постоянно, да, он не умоляет там о новой машине, квартире, как вы сказали.
Мы с вами
верующий
отмечали,
человек учится о душе, а не материально.
О душе, и что верующий человек – это любящий человек. А любовь – это жертва, это отдача. Это не требование для себя, это отдача от самого себя. отрезание всего самого дорогого во имя любви этой.
Ну, а вот не привыкли жертвовать-то все-таки? Как-то все больше к благам-то тянемся.
Да, вы знаете, в это воскресенье читалось Евангелие о исцелении двух гадаринских слепых. Угу. Да, были слепые, пугали народ, жили страшно, обходили все эти места стороной, Господь их исцеляет. А бесы, имя которых, легион, Господь посылает свиней, и это стадо падает в море. Угу. А рядом селение, приходят хозяева этих свиней. И вот из их уст слышится молитва к Богу, которая бы, знаете, чтобы она не прозвучала никогда. Они говорят: «Господи, отойди от нас». То есть вся жизнь этого человека была воплощена в этих свиньях. То есть вот этот материальный достаток, эта возможность есть это мясо ставится превыше всего. Но свиньи – это образ, это страсти, это все немощи, которые владеют нами. Так вот, это идолы, которым служит человек. Они могут быть свиньи или в другом виде, как ином. Но вот многие говорят: «Господи, отойди от меня, не мешай мне
жить
заниматься
достаточно
своими свиньями и питаться от них». Вот и часть вот наших агностиков во многом вот воплощает в себе и вот такую молитву. Нам не нужен Бог.
Часто приходится слышать такое суждение, причем слышу я это иногда из окружения своего, близких людей, друзей, знакомых. А почему нужно обязательно быть крещенным? Неужели нельзя быть просто хорошим человеком и творить добрые дела?
По словам Спасителя, во-первых, мы их и не обсуждаем, потому что подвергнуть слова Спасителя для нас невозможно. Это непреложный закон. Аще кто крестится, спасен будет, а кто не верит и не крестится, осужден будет. Этих слов для нас достаточно. И вообще на страницах Евангелия и Священного Писания мы нигде не встретим такого сочетания, как «хороший человек». Это изобретение горделивого ума человеческого последнего времени. Хороший человек.
Ну как, мы знаем, что добропорядочный человек, человек, который там
помогает ближнему.
В страницах
Евангелия этого нет. Ни порядочного человека, ни хорошего человека, ни замечательного человека. Таких оценок там нигде не дается. Это уже человек сам себе дает, или немощь человеческая так награждает другую немощь человеческими такими. Мы знаем, что если вы все сделаете, что должны были сделать, говорите, что вы рабы неключимые, сделали то, что должны были сделать. Mm-hmm. Это даже если мы все сделаем с вами, а не то, что просто хороший человек. И мы знаем, что не судите, да не судите, да не судите. Каким мерилом меряете,
таким
вот это мы, вот это отношение к человеку мы знаем. А вот такое выделение некого состава, это похоже, знаете, на молитву мытаря. «Боже, благодарю тебя, что я такой-то, такой-то, а не к прочей человеце, или как тот мытарь».
Мытарь, да.
И понятие хорошести, особенно если хорошность, она отделена от Бога, абстрагирована от Бога, это для нас вообще неубедительное понятие.
Но термин «хороший» может совпадать с теми заповедями, о которых вы сейчас сказали. Потому что люди, которые не верят, но считают, что живут праведно, и не познали Бога через крещение, через воцерковление, ну, они, им кажется, что, в общем-то, живут они не греховной жизнью, и вполне возможно, что когда придет суд, если уж придет, возможно, и он же не отрицает.
Они могут удивиться.
Они могут рассчитывать на некое...
Я думаю, что они могут удивиться, а вообще-то правда уже, на подходе, я думаю, откроется перед каждым человеком. Но иногда бывает невозможно изменить ту ситуацию, в которой находишься, или те условия, которые создал сам человек. Хотя и на кресте возможно покаяние. И знаем, что первый человек, который вошел в Царство Небесное, отнюдь не был добропорядочным и хорошим человеком. Но ему открылись эти врата. И если человек найдет себе... Но вы знаете, это должна быть решимость, это способность вот эту революцию в душе произвести в одно мгновение, в мгновение ока. Это удивительный подарок, если человек сумеет это сделать. И практически без трудов всей жизни, за одно это исповедание Бога, за этот луч, который он увидит и блеснет пред его глазами и осветит его сердце, если он скажет: «Господи, прости, я тебя увидел, я тебя люблю, Я думаю, что он может войти. Но дай Бог, чтобы предшествующая жизнь помогла человеку совершить этот переворот, чтобы он окончательно не уснул. Вы знаете, в саванне в период отсутствия дождей все засыхает. Даже есть да. виды рыб, которые смешиваются с этим илом и засыпают. Угу. А вдруг дождь не успеет так пройти, который оживит тебя? Ты так и засохнешь. Это очень страшно. Но мы надеемся, что пройдет дождь, придет влага, оживут эти реки саванны, и эти застывшие рыбы оживут и, может быть, еще принесут свой плод. Все-таки будем надеяться и призывать всех агностиков, гностиков, которые тоже когда-то были и сейчас в малом количестве, пусть, может быть, не каждый осознает себя, они тоже есть, смешивают христианство с различными умозрительными построениями своими. Желаем все-таки, чтобы Господь просветил во время оной их сердца и сподобил Царство Небесное.
А все-таки, если к этим рыбам-то вернуться засушливым, кто ближе к вере, атеист или агностик? Мы говорим о том, что с кем сложнее вести дискуссию, да, пытаться как бы наставить на путь истины. Но кто ближе, кто может, кто, скажем так, с большей охотой, да, поменяет свою точку зрения? Готов изменить точку зрения. Наверняка у вас были в практике люди, которые приходили к вере вот через различные области человеческого восприятия.
Наверное, сердце должно верить. В этом смысле можно сказать, что нам атеисты понятнее, мы их можем и проще. И, может быть, наверное, легче поменять плюс на минус или наоборот. Трудно говорить. Приходят и атеисты, и мы знаем из примера из истории человеческой, когда такие лютые гонители, такие богоборцы потом превращались в буквальном смысле кротких ягнят. И мы знаем, что множество людей сейчас живут, довольствуясь своим состоянием, не испытывая нужды в Спасителе, и так заканчивают свои дни. Это тоже реалии нашей жизни. Но, наверное, наша с вами жизнь тоже, наши передачи, наши с вами беседы, дай Бог, чтобы, может быть, заронили в кого-нибудь семечко, чтобы семечко дало плод, и человек бы восстал от спячки.
В конце программы обычно задаю вопросы, которые поступили к нам в программу от обычных зрителей, и один из них я хотел бы сейчас вам адресовать. Почему говорят, что Господь кого любит, того и наказывает?
Это значит, Господь не забыл этого человека. В старину, и я читал, и, так сказать, еще сталкивался с людьми, которые говорили, когда ничего не происходит в твоей жизни, значит, Бог забыл тебя. Когда Господь почищает нас и скорбями, болезнями, значит, мы чувствуем в себе внимание Божие. Значит, мы, Господь нам дает возможность явную стать на одну ступенечку выше, чем мы есть. Ибо перенесение наш с вами всех этих тягот и жизненных, и духовных, если они все с благодарностью и во имя Христова совершаются, они в нас производят разительную перемену и делают нас готовыми для Царства Небесного, в которое для этого мы всю жизнь своим посвящаем, для этого мы живем, для этого беседуем, для этого трудимся, воспитываем своих детей. И вот дай Бог, чтобы мы правильно воспринимали то наказание Божие, потому что Господь – это любящий родитель. Я вспоминаю, не знаю, уже мы, может быть, говорили с вами в своей программе, когда мама в детстве, помню, давала мне этот рыбий жир, страшнее наказания для меня не было. И я помню, как я вырывался, как я вот она эту там ложку, я знал, но все равно я выпивал эту ложку. Горькая, противная, с этим масляная, с запахом. Но я знал, что мать хочет мне добра. Да. Так и мы с вами. Да, Господь посещает, порою больно, но если ты знаешь, что это отец твой любящий, и рядом мать стоит твоя, то мы выпиваем, если с благодарностью принимаем, то излечиваемся.
Спасибо, отец.
Благодарю вас.